отказался называться сыном дочери фараона. Кратковременным наслаждением греха он предпочел страдания с народом Божиим, и поругание Христа он счел богатством большим, чем сокровища Египта, ибо свой взор он устремлял на воздаяние. И что еще сказать? Ведь никакого времени не хватит мне рассказывать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и о тех пророках, которые верою побеждали царство, вершили правосудие, получали обещанное Богом, заграждали пасти львов, гасили мощь огня, избегали острия меча, вставали в силе из немощи, становились крепкими в бою, обращали в бегство полчища врагов. Некоторые женщины обретали своих мертвых сыновей воскресшими, другие же были замучены, отказавшись от предложенного им избавления, чтобы встретить лучшее воскресенье. Иные терпели издевательства и бичевания, иные оковы и темницу. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечом. Они скитались в овечьих и козьих шкурах, терпели лишения, гонения и муки. И это те, которых не был достоин мир. Блуждали по пустыням и горам, пещерам и ущельям. И все они, имевшие столь добрые свидетельства за веру, не получили обещанного, поскольку Бог, предусмотрев нечто лучшее для нас, не пожелал, чтобы они без нас достигли совершенства. Вот почему и мы, окруженные таким великим облаком свидетелей, как участники предстоящего нам забега, давайте же сбросим с себя лишний груз и путы греха, чтобы упорно бежать, взирая на зачинателя и завершителя веры на Иисуса.
Это Назарета Мозга. этот листок, добро выйти. По голову, Филипп, приди и везде. Видит Иисус на Панаевой грядущих себе и глаголание. И воистину израильтяне в нем завести несть. По голову на Панаев, как и не знаешь, отвечай Иисус и речи ему. Прежде даже не возгласителе Филипп, дуйся под смоковницею и видя ктя. Отвеча на Фанаев и глаголу ему, рави, тысячи Божий, тысячи царь Израиля. Отвеча Иисус и речи ему, да не легче, як видя ктя, под смоковницею веруешь. Больше сих узришь, и глаголы ему, аминь, аминь, глаголю вам, отцели узрите, небо отверсто, и ангелы Божии, отходящие и нисходящие,
и государственные мотивы, а не богословские. Какие же это мотивы? Это время усиления ислама, когда начинается арабское продвижение на востоке, и Византия ведет постоянные военные операции, связанные с противостоянием как раз арабских завоеваний. Арабы сражаются с познанием ислама. Ислам отрицает возможность всяких изображений молитвенного характера. И поэтому некоторые императоры считали, и казалось, что если мы удалим из правой иконы, то в общем и целом это будет способствовать приближению арабского исламского населения к истине Христового учения. Уже для простого человека, может быть, и не так значимо окажется разница между местным собранием мусульман, мечети, и православным храмом. Но в том-то вся и проблема, что нельзя подчинять богословскую истину, истину правду Бога, истину Евангелия, подчинять человеческим, пускай даже кому-то кажется очень важным, и даже политическим, и государственным мотивам. И несмотря на то, что многие императоры знали православных почитателей икон, тем не менее истина восторжествовала. И восторжествовала, как мы с вами сказали, уже в следующем веке, не в 8-9. И нынешние события, собственно, непосредственно с этим торжеством связаны. 843 год, императрица православная благочестивая Феодора собирает собор в Константинополе. Он же не был вселенским по своему статусу, так его церковь не зафиксировал. Но, тем не менее, этот собор как раз и окончательно решил вопрос, связанный с законом почитания. И этот собор как раз и пришелся на первое воскресенье Великого Поста, то есть на то воскресенье, которое мы сегодня с вами отмечали. И поэтому с тех пор православной традиции устоялась практика в этот день вспоминать как раз события 843 года. Константинопольский собор, окончательно утвердивший православие, явивший его торжество. И вот, дорогие друзья, нам с вами необходимо в связи с этим поговорить о значимости почитания икон в православной традиции. Для всего мира, прежде всего мира западного, с которым у нас сейчас очень мягкие и простые отношения, православие часто ассоциируется с иконописными изображениями. Как только говоришь человеку западного мира о православии, у него сразу образы православных икон. И это не случайно. И, кстати говоря, не случайно именно поэтому торжество православия связано с торжеством иконопочитания, с возвращением правой иконы. Дискуссия, которая велась тогда в богословском сообществе, собственно, касалась даже, как мы с вами сказали, не только возможности использования изображений, а необходимости молитвенного поклонения иконы. Иконоборцы, которые не только политическими мотивами руководствовались, если мы говорим о государственной власти, были убеждены, что изображать Бога невозможно. И с этим, кстати говоря, связана другая проблема, часто ставящаяся перед нами со стороны протестантского сообщества. Можно ли почитать святых? Если изобразить Бога невозможно, то следует не изображать святых, которые вроде бы были бы видимы, никто в этом не сомневается. Но если мы Бога не изображаем, то давайте тогда и святых тоже не изображать, и святых тоже не почитать. И, собственно, они обращали к православным иезуистический вопрос, а что мы изображаем на иконах? Если мы, например, понятно, что самое главное для нас это Христос. Как мы его изображаем? По божеству? Так божество же невидимо. Как его можно изобразить? По человечеству? Но тогда выходит дело, что мы поклоняемся человеческой природе, что противоречит самой идее богопоклонения. Но православные богословы отвечали четко и ясно, что мы изображаем, конечно же, Христа по человечеству, поскольку он был явлен во плоти, он сам стал человеком один из нас, его увидели люди, более того, ему люди поклонялись именно в человеческом образе, и об одном таком поклонении, дорогие друзья, мы сегодня с вами слышали, когда читалось Евангелие, повествовавшее о призвании первых апостолов. И один из апостолов восклицает: «Господь мой, Бог мой, да? Ты есть и Сын Божий, говорит он другой апостол, и кланяется, собственно, Христу Спасителю». И другой, конечно, важный аргумент, который часто предлагали иконоборцы христианам православным, был о том, что в Евангелии же сказано, что Бога никто не видел никогда. Да, это действительно сказано, но потом правда к этому добавлена, что единородный Сын, который в недре Отче, из природы Отца, Он исповедовал, Он явил, Он сделал видимым Бога, дорогие друзья. И поэтому, собственно, когда мы поклоняемся иконе, мы поклоняемся тому, кто изображен на ней. Великий святой Восточной Церкви, преподобный Иоанн Дамаскин, сформулировал это в виде замечательного тезиса, который нам всем необходимо помнить, когда речь идет об иконах. Он сказал, что честь, воздаваемая образу, восходит к первому образу. Иначе говоря, поклоняясь иконе, мы поклоняемся не дереву, не краске, не бумаге и не прочим вещам, а мы поклоняемся тому, кто изображен на ней. Подобно тому, как если у нас на столе стоит фотография нашего близкого человека, это не означает, что мы каким-то образом ценим саму бумагу или изображенный слой на этой бумаге. Мы ценим этого человека. Для нас это лишь напоминание, которое позволяет обратить свой ум и сердце в дорогую для нас личность. И вот, дорогие друзья, конечно, надо сказать честно, что со стороны народной в то время, когда происходили иконоборческие споры, было много всяких неправильных вещей, неправильного отношения к самому почитанию икон. Люди брали себе в качестве крестных ту или иную икону. Люди соскапливали краску с иконы и краской причащались, полагая, что таким образом они соединяются каким-то особым образом с божественной родой. Всякие ужасы происходили. Это действительно так. Более того, некоторые перекосы есть и у нас с вами в жизни. Когда мы говорим, конечно, того сами не говорим, мы люди сами образованы, но мы можем слышать, как другие люди говорят, вот спаси тебя, Матерь Божия Казанская. Как если бы Матерь Божия Казанская была совершенно другой личностью, чем Матерь Божия Почаевская, или как будто она не имела никакого отношения к Пресвятой Богородице. Матерь Божия одна, Христос один. И поэтому в любом случае, поклоняясь иконе, мы поклоняемся тому, кто на этой иконе изображен. Но имея в виду все вот эти неправды, которые человеческая слабость ставит в виде препятствий, средостений между Богом и человеком, все-таки надо понимать, что иконы – это не просто изображение. И относясь аккуратно к иконам, мы должны помнить, что иконы осмысляются в православной традиции как символ. А символ – это не иллюстрация, это не картинка. Кстати, с такой-то трактовкой иконоборцы тоже соглашались. Они готовы были терпеть в храме изображения в принципе, как иллюстративный материал, назидательный, с педагогическими целями. Пускай будет, какие-то картинки изображают библейскую историю. Ну, очень хорошо. Вот, в принципе, и у нас это есть. Вот если мы посмотрим вокруг, вот там есть такие сюжеты, в принципе, с этим они готовы были согласиться. Но как только речь доходила до того, можно ли поклоняться иконам, тут же возникал тот самый вопрос, о котором мы с вами сказали. Приводились в качестве отрицательных аргументов ссылки на все эти безобразия, которые чрезмерными почитателями творились. Но в православном понимании икона, еще раз скажу, это не просто картинка, это не просто иллюстрация, это символ. А символ буквально с греческого «симбалу» соединяют вместе, причастие воедино. Символ, он не просто напоминает нам какой-то реальности, другой реальности, которая вот здесь сейчас вроде бы не присутствует, но он таинственно содержит в себе эту реальность. И поэтому источники становятся для нас опосредованным, иконы становятся для нас опосредованным источником благодати Божьей. Именно поэтому мы лобзаем икону. Именно поэтому мы чувствуем, дорогие мои друзья, духовное утешение, когда мы прикладываемся к святыне, когда мы просим помощи у Бога или у Пресвятой Богородицы или у какого-то святого, лобзаем, целуем икону, прикасаемся к ней. И мы чувствуем, что Господь по молитвам своих угодников, по молитвам своей Матери помогает нам. Мы чувствуем прикосновение благодати, дорогие мои, к нашему сердцу. И это как раз и есть то, для чего существует икона. Это, если хотите, некоторые каналы благодати, которые мы с вами постоянно используем для богообщения. Нам с вами нужно понимать это хорошо и отчетливо. И понимать вместе с тем, что сама по себе тема иконоборчества, иконопочитания, она не случайно, опять же, завершает такого Вселенских соборов. Она напрямую упирается в догмат о Боговоплощении. Если мы с вами отказываемся от почитания святых икон, изображающих прежде всего главную личность, которая для нас важна, Христа Спасителя, то тем самым мы косвенно отрицаем реальность Его воплощения. Реальность того, что Он стал человеком, одним из нас, кроме греха. Потому что таким образом мы отказываем Ему возможности быть изображенным в то время, как Он действительно был, Его касались люди, с Ним разговаривали. Он сам исцелял многих людей. Если мы не можем Его изобразить, значит мы косвенно отрицаем таким образом и сам акт Его воплощения. Это тоже нас с вами нужно понимать. И, собственно, именно на догмате воплощения Сына Божьего, который стал человеком одним из нас, и стоит догмат необходимости икону почитания. Поэтому, дорогие друзья, почитая ныне и святую императрицу Феодору, и вспоминая собор Константинопольский 843 года, нам с вами нужно, с одной стороны, избегать разных перекосов в отношении иконопочитания, которые у нас с вами, к сожалению, встречаются, некоторых из них мы с вами упомянули. А с другой стороны, помнить, что почитание икон – это великая милость Божия, великая возможность приобщения благодати Христовой, которая дана нам для успехов в нашей духовной жизни, в нашем шествии по пути спасения. И да поможет нам в этом шествии Господь наш Иисус Христос. Чьи святые образы мы почитаем ныне, и которым единому подобаемся, все славу, честь и поклонение. Аминь.